Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 218-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и в этом выпуске хотел бы поговорить о такой теме, которая, казалось бы, лежит на поверхности, но в то же время мы очень редко о ней реально задумываемся, и найти ответ, причем какой-нибудь однозначный ответ на нее, как мне кажется, как минимум очень сложно, если не в принципе невозможно. И хотел бы поговорить о такой штуке, как красота. Ведь очень часто мы говорим, что мир вокруг нас очень красивый, что у нас картинки космические, фотографии космические очень красивые, мы видим красоту в явлениях природы, мы видим красоту везде вокруг нас, но задумываемся ли мы когда-то, что значит слово «красота» в этом контексте? Безусловно, красота – это очень вообще субъективная штука. Дело в том, что разным людям нравятся разные вещи, и это абсолютно нормально. Однако, все-таки есть ощущение, что есть какой-то общий знаменатель у того, что люди, как правило, называют красивым. И в том числе это касается космоса. И я вот тоже, если мне показать какую-нибудь фотографию галактики спиральной или какой-нибудь туманности, все это первая реакция у меня, естественно, будет, что ух ты, какая красивая штука, давайте ее там, не знаю, в Инстаграм запостим, или на рабочий стол себе поставим, или просто будем смотреть и восхищаться этой красотой, что Вселенная такое умеет создавать. Но что именно делает эти вещи для нас красивыми? Вообще, что такое красота? По этому поводу есть замечательное видео у одного из моих любимых каналов, Kurzgesagt, который также называется In a Nutshell. Это видео я прикреплю в шоу-ноуты, однако оно не то чтобы до конца рассматривает это явление, не затрагивает как раз космические наши изображения. И вот мне кажется, вот в эту сторону дополнить его было бы интересно. Давайте для начала я быстренько пройдусь по моментам, которые в этом самом видео обозначаются. Там, по сути, говорится о том, что красота – это так или иначе какой-то химический процесс, который происходит у нас в мозгу, который там стимулирует регионы мозга, которые ответственны там за вознаграждение каких-то действий, то есть, грубо говоря, выделяют там что, серотонин, наверное, и в случае чего-то вот полезного и хорошего, наш мозг нас таким образом вознаграждает. Он выплескивает нужные химические вещества, и мы чувствуем себя хорошо. При этом является ли красота исключительно человеческой концепцией, не очень понятно. Тут наверняка есть какие-нибудь серьезные психологические исследования, если нет, их стоит проводить. Ощущают ли, например, животные красоту? Если да, то в какой степени? Или это все-таки какая-то такая абстракция, которая над сознанием у нас существует, и именно благодаря этой абстракции мы выделяем такое вот достаточно понятие, как красота. В то же время, как для, например, животных, это может быть просто индикация того, что, например, что-то съедобное, что-то несъедобное, куда-то стоит лезть, куда-то нет. Смотрим в облака, если у нас там какая-нибудь некрасивая картинка, то значит будет дождь, если красивая картинка, красивые облачка и солнышко, то будет, значит, все благоприятно в ближайшее время с точки зрения погоды. То есть, конкретно в этом видео красота подается как какой-то эволюционный механизм с точки зрения того, что наш мозг привык определять какие-то паттерны в природе, в том числе какие-то симметрии, какие-то фракталы, и так как наш мозг это дело распознает, мы таким образом приучили мозг, что он, окей, выдает какое-то вознаграждение, когда мы это правильно определяем, и таким образом мы можем это использовать, чтобы лучше выживать. То есть, грубо говоря, если что-то, например, симметричное, вот какой-нибудь листик у дерева симметричный, то, скорее всего, это дерево здоровое, здоровое, и его, там, например, можно с него плоды кушать. А если оно какое-то побитое, какое-то некрасивое, несимметричное, то, скорее всего, оно больное, и можно сильно отравиться, если что-то с него съесть. Или если, вот там тоже пример приводится, у оленя большие, красивые, симметричные рога, то его, скорее всего, можно кушать тоже, на него охотиться, и у него будет здоровое мясо, можно кормить своих детей им и таким образом выживать, если ты пещерный человек. А если ты видишь оленя, который тоже какой-то подбитый, какой-то такой некрасивый, то... соответственно, даже если его проще завалить, потом есть его мясо, возможно, не самая лучшая идея, так как он, может быть, чем-то болеет, и, соответственно, не нужно эти болезни к себе перенимать. Но лично меня немножко смущает такое определение того, что такое красота, и это, как по мне, немножечко упрощает вообще подход к этому вопросу, если рассматривать это только с точки зрения того, что окей, это какой-то эволюционный процесс, и мы таким образом просто умеем отличать хорошее, вот я сейчас делаю кавычки пальцами в воздухе, хорошее от плохого, полезное от бесполезного. Красивые люди, которых, ну, то, что мы называем красивыми людьми, при том, что этот параметр, кстати, очень сильно менялся с годами, но вот когда человек выбирает себе партнера, то, значит, большая вероятность на то, что у вас там будут здоровые дети. Вот меня немножко это смущает, потому что такое определение, такой подход как бы говорит нам о том, что красоты как таковой абстрактно, ее не существует в природе. То есть это исключительно такой взгляд через призму человека, через его приспособленность к существованию, приспособленность к нашему текущему миру, соответственно, какие-то вещи просто мы считаем более благоприятными, более положительными, на какие-то вещи у нас, соответственно, есть какая-то химическая реакция в организме, а на какие-то у нас вещи нет этой самой химической реакции. Но все это, конечно же, ложится, в принципе, в биологическую картину, это можно эмпирически подтвердить, ну, грубо говоря, когда мы видим какое-нибудь, например, красивое произведение искусства, хотя тут тоже очень многие будут спорить, что является красивым, а что нет. Но вот возьмем какую-нибудь признанную классику, которую, скажем так, большая часть людей считает то, что мы называем красивым, и да, наверняка мы увидим, это несложно сделать, что стимулируются определенные участки мозга, выделяются определенные химические вещества, но вопрос в причине этого действа. Вопрос в том, что является причиной, а что следствием. И является ли вот как раз наша адаптация, наш этот самый элемент естественного отбора, ну, то же самое мы говорим, в принципе, да, про какую-нибудь паридолию, нашу способность распознавать лица в каких-то, опять же, вещах, которые, например, лицами не являются. То есть это такой false positive, который мы, скажем так, который является побочным эффектом того, что мы очень хорошо, наш мозг очень хорошо процессит данные из наших глаз и выделяет то, что является лицами. И это действительно, вот это конкретно эволюционный процесс, здесь, по сути, не может быть каких-то сомнений, потому что распознавая лица, распознавая там животных, их морды, мы можем, грубо говоря, в кустах лучше определить тигра и не ходить в те кусты, чтобы тигр нас не убил, когда, опять же, мы пещерный человек, это позволяло человеку лучше выживать. Естественно, это как бы, если у нас есть какие-то дополнительные ложные срабатывания этого механизма, например, мы видим там лицо на Марсе в очертаниях каких-то кратеров, или мы видим лицо, когда, я не знаю, крышечку от Кока-Колы открываешь, и кажется, что это, значит, улыбающийся рот, или мы видим лицо в смайликах, когда делаем их из знаков препинания. Это, в принципе, да, этот эффект называется пареидолия, и это эволюционный механизм, который как раз нацелен на то, чтобы мы как раз лучше определяли других людей, чтобы мы запоминали других людей, чтобы мы коммуницировали в группах, чтобы мы определяли морды хищников, чтобы мы определяли морды животных, на которых мы охотимся, и так далее. Так вот, вопрос, является ли красота, вот наше понятие красоты, то, что мы выделяем в такую абстрактную сущность, чем-то подобным. И мне кажется, что это не совсем так. Дело в том, что то, что мы называем красотой, оно транслируется ведь не только на объекты вокруг нас. То есть, понятное дело, то, что мы вот перечислили, когда там здоровое или больное растение, какой-нибудь олень, на которого стоит охотиться или не стоит охотиться, партнер, с которым больше вероятность получить здоровое потомство или меньше вероятность получить здоровое потомство, это все логично. Но наше понятие красоты выходит за эти рамки, и причем выходит достаточно быстро. То есть, с точки зрения эволюционного механизма, это достаточно сложно объяснить. Грубо говоря, мы видим красоту в музыке, мы видим красоту в каких-то гармониях, опять же, как музыкальных, так и визуальных. Мы видим красоту в произведениях искусства любого рода, в том числе в каких-то, например, абстрактных картинах. Мы видим, что самое интересное, красоту в космосе. Космос вообще очень интересная штука, и вот он сюда, мне кажется, очень хорошо ложится, потому что красота в космосе, она никак не может нам объяснить то, что это как-то помогает нам выживать. Окей, мы по звездам умели там, например, ориентироваться какое-то время в пространстве, определять, где север, где юг. Но это произошло там за последние, ну, наверное, пусть несколько тысяч лет мы более-менее научились так делать. Хотя вот я как раз не знаю, есть ли у нас какие-то исторические подтверждения, которые говорят о том, что, например, древние люди не ориентировались по звездам. Но, тем не менее, вот сейчас покажи кому-нибудь Юпитер. Или покажи картинку Земли с... ну, со спутника, покажи кому-нибудь фотографию спиральной галактики, или не обязательно спиральной галактики, любой там, галактики, которую тот же Хаббл фотографировал, очень часто они расходятся, там, на те же рабочие столы, в те же инстаграмы и так далее. Покажи кому-нибудь изображение какой-нибудь туманности. Это все сразу, ну, окей, это очень плохо так за всех говорить, но абсолютное большинство скажет, что окей, это действительно красиво. И вот что триггерит вот это самое понятие «красиво», когда мы говорим о вещах, с которыми мы априори не можем сталкиваться, и у нас не может быть этого знания, заложенного в нас каким-то образом. То есть, грубо говоря, у человека не может быть там, эволюционными механизмами заложены вещи, которые вот показаны в космосе, и, соответственно, не могут они воздействовать на те же самые, например, там, участки в мозге. Потому что это тогда бы подразумевало, что где-то у нас глубоко заложены знания о том, как выглядят объекты в космосе. Безусловно, здесь тоже не все так однозначно. Ну, во-первых, те паттерны, которые мы видим в природе, они так или иначе экстраполируются в космический объект. То есть, грубо говоря, там тоже присутствует все та же асимметрия, все те же фрактальные какие-то узоры, все там, то же самое золотое сечение, которое человеку приятно видеть. И причем это присутствует как в природе, например, там улитки закручены золотым сечением, наверняка есть галактики, которые закручены по золотому сечению и так далее. То есть, грубо говоря, с одной стороны, у нас есть экстраполяция этих самых данных, и мы видим, по сути, космос — это как продолжение природы, да, это продолжение того, что создает Вселенная. Поэтому мы видим какую-то частную картину на Земле, какой-то частный случай, а более общий случай, ну, соответственно, там тоже все складывается, так как там работает все, в принципе, по тем же законам. А только у нас немножко там больше масштаба, да, когда у нас все те же схлопываются облака газа в звезды, схлопываются потом эти скопления звезд в галактике и так далее. То есть... В принципе, это можно воспринимать как продолжение природы. А кроме этого, у нас еще есть такой момент, что большинство изображений, которые мы видим из космоса, они не выглядят так в реальной жизни. Грубо говоря, если бы мы находились возле этого объекта, или если бы мы смотрели там глазами, то это бы выглядело по-другому. В частности, мы наблюдаем вещи там, в других диапазонах, не обязательно в видимом спектре, и все это потом склеивается и визуализируется. То есть, грубо говоря, когда что-то визуализируется людьми, так или иначе, мы можем проецировать какие-то моменты, которые нам кажутся красивыми. Но с другой стороны, мы же сначала придумываем правила, как мы это будем визуализировать, то есть смещение просто, например, какого-то изображения из радиоспектра в визуальный, оно же происходит не просто потому, что мы двигаем ползунки и думаем, так, как бы было так покрасивше, ну, давайте так, нет, мы заранее определяем строгие правила, как мы что перемещаем, куда, и в итоге мы получаем красивое изображение вопрос, почему так происходит. И вообще сюда вторгается еще один интересный момент. Не только то, что мы видим в космосе, и у нас нет никакого способа эволюционно запрограммировать в мозг человека положительную реакцию на изображение из космоса, но есть еще такая штука, как математика. И вот математика вообще мне ломает в этом плане мозг. Я пока что не понял, как это работает. Ну, кроме того, что, конечно, есть какие-то там философские запрыги на тему того, что существует ли математика, существует ли красота в абстракции и так далее. Но когда мы говорим о математике, в математике тоже куча вещей, которые мы называем красивыми. И более того, из этой самой математики следуют потом какие-то производные, то есть когда мы с помощью математики чего-то строим, будь то архитектура, будь то изображение, будь то какой-нибудь звук, будь то что угодно, с помощью математики строим, и мы видим, что то, что получилось, кажется нам красивым. И, в принципе, многие вещи, которые кажутся нам красивыми, они так или иначе тоже следуют из этой самой математики. Ну, то, что я уже сегодня, опять же, упоминал, какая-нибудь симметрия, какие-нибудь фракталы, какие-нибудь то же самое золотое сечение, очень-очень хорошо все это описывается математически, и очень хороший базис подкладывается. То есть, грубо говоря, нам часто кажутся красивыми вещи, которые красиво объясняются математически, красиво с помощью математики программируются, представляются в виде какой-нибудь понятной, простой, красивой формы. И вообще в математике есть очень много красивых вещей, то, что мы называем красивыми. Самое, наверное, красивое равенство, которое у нас есть, это равенство Эйлера, которое там говорит, что E в степени IP минус 1 равняется нулю. То есть все основные константы, ну, все остальные числа, которые очень, опять же, то, что мы называем красивые, используются вот в одной формуле. Все это умещено в очень емкий кусок математики, который мы считаем очень красивым, потому что он простой, он элегантный, он учитывает, ну, то есть он много где используется. Ну и вообще, я думаю, многие, ну, почти все, кто хоть на каком-то уровне когда-нибудь занимался математикой, наверняка вам скажут, что да, есть в математике очень красивые вещи. И причем в математике, как правило, красиво то, что в итоге из сложного делает простое. Но окей, в математике то, что мы называем красивыми вещами, тоже возникает, ну, вызывает кучу вопросов, потому что математика как таковая, она, если вот прям вдаваться в подробности, де-факто человеческий антропогенный конструкт. То есть мы взяли какие-то законы, мы их пронаблюдали, наверное, в природе каким-то образом, те же самые законы арифметики, те же самые аксиомы в геометрии, и построили на них вот такую сложную систему. И на многих этапах этой самой сложной системы у нас возникают как раз какие-то вот такие красивые вещи, причем зачастую они прям очень-очень сильно на поздних этапах возникают. Ну вот какая-нибудь, я не знаю. Причем, и да, не обязательно они возникают только в математике. Они возникают в математике как таковой, так и в прикладных использованиях математики. Вот в той же физике куча красивых формул, которые красиво объясняют, и красиво, когда я говорю, мы говорим, что это просто и элегантно, объясняют какие-то сложные моменты, как, например, я не знаю, уравнение Максвелла, вот, объясняют нам, как ведет себя электромагнитное поле. И все это умещается, в принципе, в 4 достаточно красивых, простых уравнения. И вот как после этого вообще можно думать, что красота, она как бы существует только в голове человека, что это некий вот такой вот конструкт, который мы придумали себе в голове, какую-то такую абстракцию, которая основывается на эволюционных механизмах, и таким образом получается, что вот просто мы себя вознаграждаем за то, что когда-то там в каком-то прошлом нас бы каким-то образом спасло от того, чтобы мы не съели не то, что нужно, не упали в какую-нибудь яму, не утонули в бушующем море, условно, да. Мне кажется, что как раз математика, ее существование и ее прикладные использования и элегантность этих самых прикладных использований говорит нам, что красота — это что-то, что существует во Вселенной. То есть существует независимо от наблюдателя, независимо от того, есть ли человек или нет. Был ли у тебя какой-то опыт, который конкретно привязан к тому, что мы живем на Земле, к каким-то вещам, которые существуют на Земле, помогают нам выживать. Есть ли этот опыт у тебя или нет, заложен ли у тебя он в мозг эволюционно или нет. Все это получается, что неважно, вот если исходить из такого направления мысли. И, честно говоря, я не готов дать однозначный ответ. Но мне кажется, что как раз именно то, что большинство вещей, которые кажутся нам красивыми, и когда мы говорим красивыми, мы подразумеваем, что ну вот какие-то такие классические вещи, понятное дело, стили менялись там от романского к готическому, от готического к модерну, там потом постмодерн, все это выглядит по-разному, но у них есть какой-то общий знаменатель, у них есть какие-то, как правило, математически объясняемые вещи. И мне кажется, что именно то, что здесь есть математика, именно то, что математика каким-то образом объясняет и как раз вот приводит этот самый общий знаменатель, что математика дает нам обоснование тем вещам, которые мы считаем красивыми, и более того, как раз с помощью математики, с помощью каких-то, опять же, красота в уравнениях, красота вот в каких-то конструктах, которые мы используем математически, она тоже доказывает то, что, в принципе, красота сама по себе, она как абстракция в абстракции получается у нас. И вот то, что мы с помощью математики можем создавать что-то новое красивое, что-то дополнительное к тому, что мы имеем в природе, мне кажется, это яркий индикатор того, что, в принципе, красота, она находится где-то над уровнем человеческого понимания, что она существует в отрыве, что ей пронизана вся Вселенная. И, возможно, тут можно скатиться и в антропный принцип, что наша Вселенная, ну, можно слегка переформулировать антропный принцип, давайте так, что наша Вселенная была создана таким образом, что она является красивой. И если бы она была некрасивой, она бы не существовала. То есть, грубо говоря, немножечко бы мы сместили значение каких-то фундаментальных констант. Условно, была бы у нас чуть сильнее гравитация, Вселенная бы схлопнулась на ранних этапах. Была бы чуть слабее гравитация, и у нас бы все разлетелось, и ничего бы не успело соединиться. Не было у нас бы ни звезд, ни галактик, ничего. И также можно сказать, в принципе, про любую другую фундаментальную константу. И, возможно, красота является условием существования нашей Вселенной. А вернее, наверное, будет сказать наоборот, в плане причинно-следственного какого-то причинно-следственной связи, что то, что позволяет нашей Вселенной существовать, те самые складывания пазлов вместе, когда вот у нас есть разные теории и законы физики, и все они вот складываются так, чтобы работать вместе, хотя, казалось бы, они к разным полям принадлежат, к разным каким-то вещам, то есть как у нас, например, там механика связывается с электродинамикой, и другие законы физики вот так входят аккуратно друг в друга, именно вот то, что они так между собой соединяются, мы и называем красотой. То есть не то, что какая-то абстрактная красота является условием для существования нашей Вселенной, а те условия, которые необходимы для того, чтобы наша Вселенная существовала, и являются той самой красотой, и дают нам вот те самые элегантные формулы, и дают нам те самые в итоге преобразования и спуск этих самых абстракций до каких-нибудь практических применений в виде картин, в виде красивых листиков на деревьях, в виде красивых галактик, красивых звезд, планет, туманностей и так далее. Так что вот как-то так, вот мои размышления по поводу красоты. Опять же, не ожидал я, что у меня получится так надолго это все порассказывать, но надеюсь, вам понравилось. В комментариях к этому, собственно, посту на нашем сайте с этим подкастом, на сайте birdicast.com, вы можете зайти и, соответственно, оставить свое мнение, если у вас есть какое-то либо отличающееся, либо какие-то свои мысли по поводу того, почему же мы так много вещей считаем красивыми, какие-то вещи мы при этом считаем красивыми, а какие-то нет, почему многие вещи в космосе нам кажутся красивыми, а если у вас есть какое-то интересное мнение по этому поводу, или вы хотите задать какой-нибудь вопрос, или, возможно, у вас есть, опять же, какие-нибудь обрывки мыслей достаточно, это будет, мне кажется, очень интересно, потому что здесь очень, как я уже сказал, штука индивидуальная. Красота для одного не обязательно является красотой для другого. Но при этом есть какой-то вот тот самый общий знаменатель, о котором я все время говорю. Есть какие-то вещи, которые вроде как, всем должны казаться красивыми. Вот если у вас есть какие-то мнения, обязательно напишите об этом на сайте birdicast.com. Мне кажется, может получиться интересная дискуссия. Ну, а тем временем я напоминаю, что вы также можете задавать вопросы, на которые я могу в том числе отвечать в некоторых выпусках подкаста. Присылать их нужно на почту ap@birdicast.com. Туда вы можете присылать любые вопросы, которые, возможно, вы хотите, чтобы я озвучил в эфире подкаста, и туда же можно присылать какие-нибудь предложения, если у вас есть какие-нибудь идеи по поводу гостей или каких-нибудь тем для подкаста, что-то вы хотите предложить, или какой-то личный вопрос, возможно, у вас есть ко мне, все это, пожалуйста, пишите на почту ap@birdicast.com, я по возможности там разгребаю, на самые интересные вопросы отвечаю, если вдруг ваш вопрос я пропустил, не стесняйтесь, пожалуйста, отправить его еще раз, потому что писем очень много, они могут просто затеряться. Но давайте, собственно, переходить к ответам на вопросы, которые вы успели позадавать, постараюсь ответить на максимальное количество. Итак, Александр Антипов пишет: спасибо за подкаст. Вопрос: из каких элементов будет состоять полностью остывший белый карлик? Это интересный вопрос. Давайте для начала коротко расскажу, что такое белый карлик. Белый карлик – это финальная стадия существования большинства звезд. То есть после того, как у нас звезда заканчивает свой жизненный цикл, она либо превращается в черную дыру, для этого она должна быть достаточно массивной, то есть эта судьба ожидает только крупные звезды, у которых будет достаточно массы, чтобы сколлапсировать до, собственно, черной дыры. А большинство более маленьких звезд заканчивают свой жизненный цикл именно как белый карлик. Грубо говоря, когда у нас иссякает топливо внутри звезды, когда у нас больше не может происходить процесс термоядерного синтеза, все тяжелые элементы уже собрались в ядре звезды, и, соответственно, когда у нас кончается термоядерный синтез, у нас кончается и давление наружу, соответственно, нечему больше противостоять гравитации, и звезда начинает коллапсировать, сжиматься. До этого она, в частности, может расширяться, что, опять же, связано с все еще термоядерными процессами, но в какой-то момент у нас она сжимается до момента, когда у нас вступает в ход принцип Паули, который, если коротко, опять же, не позволяет на одной орбитали находиться больше, чем двум электронам. Соответственно, вот когда у нас все электроны уже заняли свои места, ядро переходит в состояние так называемого вырожденного газа, когда оно больше не может сжиматься, именно потому что ему запрещают это делать как раз вот эти квантово-механические механизмы, потому что все электроны уже заняли свои орбитальки. И вот как раз возникает вот то самое давление наружу, и оно выравнивается с гравитацией. То есть, грубо говоря, у нас получается вещество, которое невозможно больше сжать. И при этом нет никакого процесса, который бы генерировал силу наружу. То есть у нас выровнялась гравитация, и выровнялась сила наружу, которая вот как раз противостоит гравитационному сжиманию. И у нас получается стабильное тело, которое получается очень горячим, за счет того, что у нас термодинамически мы взяли огромную горячую звезду и сжали ее до маленького состояния, а когда мы сжимаем что-то горячее до маленького состояния, там поднимается температура, соответственно, вот у нас есть стабильная штука такая, белый карлик. И единственный способ, как этот белый карлик может остывать, так как он ничего не выбрасывает, никакого вещества, единственный способ, которым он может остывать, это как раз излучение инфракрасного, то есть за счет радиоактивного распыления тепла. И таким образом происходит это очень медленно, и, соответственно, белые карлики могут существовать там триллионы лет. Но на данный момент, естественно, у нас Вселенная недостаточно стара, чтобы мы видели белого карлика на финальной стадии его жизненного цикла, то есть, грубо говоря, мы не видели еще остывших белых карликов, однако мы это умеем моделировать, и, соответственно, по нашим моделям, когда белый карлик остывает и выравнивается по температуре с окружающей средой, соответственно, он больше просто не отдает тепло, то это называется черным карликом. Вот как-то так ведет себя белый карлик. Соответственно, когда он превращается в черного карлика, когда это у нас получается остывший белый карлик, то, из чего он состоит, будет зависеть от того, какие элементы успела произвести звезда в своем ядре. То есть это может быть углерод, это может быть, что там у нас еще может, азот образовываться, ну, то есть вот в этом районе, то есть очень сильно зависит от того, какого была размера звезда, и от размера звезды, соответственно, зависят те термоядерные процессы, которые происходили в ее ядре, и от этого уже зависит то, какие непосредственные элементы у нас образуются в белом карлике. То есть, если коротко, то белый карлик будет состоять из тех вещей, которые на момент смерти звезды находились в ее ядре. Соответственно, состав белых карликов будет отличаться в зависимости от их массы. А их масса зависит от массы той звезды, из которой они получились. Павел Межевикин, надеюсь, правильно прочитал фамилию, задает такой вопрос. Слушая подкаст о темной материи, пришел к выводу, что изучение физического мира упирается в фотоны света. Отбиваются фотоны, мы можем увидеть объект или его зарегистрировать. Не отбиваются, не можем. Ограничение скорости света тоже связано с фотоном. Хотелось бы услышать чуть больше подробностей о фотонах. Возможно ли существование другой, более быстрой частицы, которую человечество пока не знает? Изменит ли это законы физики? Если скорость света перестанет быть чемпионом, мир физики перевернется. Возможно ли создать свой фотон с бэкджеком и шлюзами? Не знаю, это специальная опечатка или нет, но давайте разбираться. Это, кстати, здесь есть несколько таких частых заблуждений. И в этих заблуждениях, кстати, нет ничего плохого, они вполне естественны. Они, как правило, продиктованы тем, что ученые хреново называют вещи. Они называют каким-то образом явления, которые кажутся им классненькими, а потом эти самые названия порождают непонимание, уводят в другую сторону и так далее. Итак, начнем с первого тезиса, который высказывает Павел, то, что изучение физического мира упирается в фотоны света. Это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, не совсем корректно. То есть, да, большинство информации мы получаем именно с помощью фотонов. Если от чего-то отбились фотоны, то мы, соответственно, увидели, тут делаю кавычки пальцами в воздухе, мы что-то увидели, каким-то образом зарегистрировали этот фотон и сделали выводы о том, от какого тела этот фотон отбился и, соответственно, там, о его скорости, о его положении в пространстве и так далее. Однако это далеко не единственный способ узнавать что-то о окружающем мире. В частности, мы, как человеки, имеем несколько органов чувств. Мы можем определять что-то по запаху, мы можем определять что-то по слуху. И это тоже все способы познания физического мира. Способы восприятия информации из этого самого физического мира. Окей, здесь можно, конечно же, возразить, что так или иначе мы потом это через помощью синапсов передаем в мозг, и в мозгу уже все там электрические, скажем так, процессы происходят, но тем не менее, у нас есть еще дополнительные способы как-то что-то доставать из физического мира. Если мы говорим про космос, то кроме регистрирования фотонов, у нас также есть нейтрино, по которым мы можем какие-то выводы делать, регистрируя их, и с недавних пор у нас есть гравитационные волны. Мы можем определять столкновение черных дыр исключительно по гравитационным волнам, которые к нам прилетают. То есть отбивающиеся фотоны не единственный способ чего-то узнавать. И, кстати, та же самая темная материя, о которой мы говорим, мы ее видим по косвенным признакам. Да, окей, мы информацию получаем, например, о вращении галактик через фотоны, но в то же время мы знаем, что там есть темная материя. Если кто не знает, почему это так, я подробно об этом рассказывал в отдельном выпуске, собственно, это было в позапрошлом выпуске, поэтому, если вдруг не слушали, послушайте. Но, тем не менее, мы понимаем, что у нас там существует темная материя, при этом мы не регистрируем от этой темной материи никаких фотонов. И это одна из проблем, почему мы не можем так вот четко зарегистрировать, что это такое. Так что фотоны далеко не единственный способ восприятия мира. Следующее небольшое заблуждение, то, что Павел говорит, что ограничение скорости света тоже связано с фотоном. И, соответственно, если мы найдем частицу, которая движется быстрее, чем фотон. Дело в том, что скорость света — хреновое название. Ну, просто плохое. Оно уводит в сторону от понимания. Скорость света никак не связана со светом, никак не связана с фотоном. Просто скорость фотона равняется скорости света. Ну, то есть, грубо говоря, представьте, если вот у нас есть какой-то вид спорта, в котором есть абсолютный рекорд. Ну, я не знаю, стрельба из лука. Вот стрельба из лука, у нас есть, допустим, я не знаю, там 5 выстрелов и мишень с градациями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот если ты с 5 выстрелов выбиваешь все десятки, то ты достигаешь абсолютного результата. Его побить невозможно. Соответственно, представьте, что первым у нас такое сделало, не знаю, Робин Гуд. Поэтому мы называем 50 в этом виде спорта результатом Робина Гуда. Но черт возьми, и мы говорим, что ничто не может быть больше, чем результат Робина Гуда. Но мы же с вами в данном случае понимаем, что конкретный результат в 50, он никак не связан с конкретным человеком, который первый его выбил. И точно так же скорость света никак не связана со светом. То есть назвать скорость света, то, что мы называем скоростью света, это примерно то же самое, как вот это достижение, то, что я вам описал, называть результатом Робина Гуда. Окей, он его выполняет, но он далеко не единственный, кто может его, собственно, выбить, но при этом и перебить его невозможно. Вот то же самое со скоростью света. Скорость света — это ограничение нашей Вселенной. Это ограничение скорости распространения информации. Это ограничение скорости распространения причинности, а не скорости света. Просто фотон — это частица без массы, поэтому она может путешествовать с максимально возможной скоростью. Поэтому вот мне очень нравится то, что скорость света называется скоростью света. И отсюда вот как раз и выплывают, абсолютно естественным образом выплывают вот эти самые заблуждения. То есть скорость света не связана с фотоном, и более того, скорость света у нас невозможно превзойти, не будет никакой частицы, которая будет быстрее, чем скорость света, потому что дело не в частице, а дело в том, как работает наша Вселенная. И это уже многократно, множество раз подтверждено, это то, что постулируется теорией относительности и так далее. То есть, грубо говоря, давайте подытожим. Фотоны не являются единственным способом восприятия окружающего мира, и скорость света никак не связана со светом как таковым. Дело не в фотоне, а дело в том, как ведет себя наша Вселенная. Поэтому создать какую-то специальную частицу, которая будет просто путешествовать быстрее фотона, даже теоретически, у нас получается невозможно. Но опять же, если наше нынешнее понимание физики, оно все-таки как-то является правильным. Но пока что у нас все именно так и сходится. Алексей Гринько следующий вопрос задает. У меня, возможно, глупый вопрос, но сам ответить на него не могу. Если тепло отдается при контакте поверхности, скажем, тела и воздуха, то почему в космосе холодно, если там нет теплоносителя? Дело в том, что температура в космосе – это такой непростой вопрос. То есть, как мы определяем, в принципе, температуру? Температура – это там, средняя кинетическая энергия частиц, которые летают. То есть, в принципе, понятие в таком плане температуры в самом непосредственно в космосе, где у нас как бы вакуум и частиц нет, да, оно не очень правильное. Ну и вообще понятие, что в космосе холодно, оно тоже может быть не совсем корректным, потому что у нас, опять же, тут в самом вопросе есть небольшая неточность, то, что тепло дается при контакте поверхности. Это не всегда так. Теплоносителем может быть как раз то самое излучение. И не обязательно нам нужен какой-то носитель, но вот как там, я не знаю, вот у нас есть жидкостное охлаждение, и в данном случае теплоносителем выступает жидкость в этой самой системе охлаждения. Вот это когда у нас передается через какой-то теплоноситель. А может тепло отдаваться исключительно излучением. Ну, то есть, грубо говоря, опять же, те же фотоны летят, передают энергию какими-то квантами, и у нас увеличивается энергия. То есть, например, если мы возьмем в открытом космосе вот у нас летает там МКС, какая-то часть МКС достаточно сильно нагревается за счет того, что она постоянно находится под Солнцем, и ей не то чтобы очень холодно в космосе. Откуда берется понятие, что в космосе холодно? Ну, потому что там нет особо движения частиц. Потому что там частиц очень мало, не совсем корректно говорить, что там полный вакуум, там какие-то частицы все же есть, но они двигаются достаточно медленно. И отсюда И берется понятие, что в космосе температура, когда мы говорим температуру в космосе, то тоже, наверное, нужно делать такие кавычки пальцами в воздухе, что там температура близка к абсолютному нулю. Что ж, пожалуй, на этом я на сегодня буду закругляться. На те вопросы, на которые успел, ответил. На остальные будем отвечать, возможно, в каких-то отдельных выпусках. Подумаем, как это лучше организовать, потому что вопросов очень много. Это очень круто. Присылайте больше интересных вопросов. Я буду очень стараться на максимальное их количество ответить. Так что все это все еще в силе. Напоминаю, что присылать вопросы стоит на почту ap@birdicast.com. Ну и, пожалуй, для окончания у меня к вам будет такое интересное предложение. Раз уж мы сегодня в нашем подкасте говорили о такой штуке, как красота, а красота, как правило, у нас культивируется в Инстаграме, из социальных сетей, то, ну, собственно, кстати, не обязательно в Инстаграме это делать, но у меня для вас предложение. Можете в Инстаграме, во-первых, подписаться на наш Инстаграм, @birdyfeerie, а также можете запустить фотку, где и как вы слушаете этот подкаст, и если у вас есть поблизи что-то красивое, можете это дело отметить. И, конечно же, отмечайте @birdyfeerie в ваших постах, чтобы я их увидел. То же самое можете делать и в Твиттере, но вот в Инстаграме прикольно провести эксперимент, посмотреть, как вы все-таки слушаете этот подкаст, в каких условиях. А вот прямо сейчас можете взять, сделать какую-нибудь фоточку и тегнуть, прислать. Потом, может, как-то что-то из этого сделаем, какой-нибудь коллаж. Подумаю, все зависит от вас, какие крутые фотки вы пришлете. Также напоминаю, что вы можете поставить нашему подкасту оценочку. Мы недавно перевалили за 1000 оценок в русском iTunes и за 300 оценок в украинском, что, конечно, круто, но далеко не предел. А вас слушает этот подкаст в несколько раз больше, чем суммарное количество оценок. Это значит, что где-то 24 тысячи человек, которые слушали этот подкаст, не поставили ему еще звездочек. Как же так? Такой потенциал. А нас опережает опять какой-то телевизионный психолог в категории наука и медицина. Как так? Надо срочно ставить оценки подкасту. Сделать это можно в приложении Apple Podcasts на техники Apple, или же через богомерзкое, но все же приложение iTunes на виндовых ноутбуках. Так что, если у вас есть такая возможность, пойдите и поставьте нужное количество звездочек подкасту. Также можете написать какой-нибудь отзыв, будет очень приятно мне, а заодно продвинет этот подкаст в рейтингах вверх, и он станет доступным большему количеству людей, что в целом крепко поможет проекту. А также вы можете поддержать нас через систему Patreon по адресу patreon.com/birdicast, если у вас есть такое желание. Ну и, конечно, вы всегда просто можете оставаться любознательными, слушать следующие выпуски «Теории большой бороды» и становиться потихонечку умнее вместе с нами со всеми. Так что на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока!